Я вас категорически приветствую. Сегодня завершим рассказ о том, где, как, на каких фронтах гражданской войны сражались чехословаки. Итак, в августе 1918-го в Перми была сформирована Камская речная флотилия красных. Сформирована для противодействия Камской флотилии белых, для борьбы и десантных операций в тылу колчаковских войск. В состав флотилии входили 6 пароходов, плавучая батарея и целых 2 бронепонтона. Командовал флотилией чешский интернационалист František Каплан. Начальником штаба стал Йозеф Марван. За состояние техники и механизмов флотилии отвечал пражский механик Антон Когаут. Начальником артиллерии флотилии был словак Германский, а командиром одного из пароходов – дунайский штурман из Пожани, это теперь Братислава, Иванчич. Кроме того, одним из кавалерийских отрядов, прикрывавших флотилию с берега, командовал чех Халаупецкий. Кроме чехов и словаков, во флотилии служило немало австрийцев. Флотилия приняла участие в боях у Воткинска и Ижевска, поддерживала огнем сухопутные части красных, плюс высаживала конные десанты и сдерживала флотилию белых. После успешного завершения кампании на Каме в октябре 1918 года интернационалисты во главе с Капланом, сняв с судов вооружение, бронелисты и необходимые механизмы, ловко оборудовали бронепоезд и уже на нем продолжили громить колчаковскую сволочь. На юге тоже все было непросто. В Туркестане из военнопленных интернационалистов был сформирован легион Третьего интернационала. В этом правильном для нас легионе служили чешские, словацкие, венгерские, немецкие и сербские добровольцы. Легион принимал участие практически во всех значимых битвах как в самом Туркестане, так и конкретно в Бухаре. Отдельным подразделением легиона был кавалерийский полк имени Карла Либкнехта. Полком командовал легендарный чешский кавалерист Эрнест Францевич Кужела, более известный как Кужело. Полк был настоящей грозой конных банд басмачей, изрядно прославился результативными кавалерийскими атаками. Вот член революционного военного совета Наманганской группы войск Иван Федорович Куц был свидетелем штурма кишлака Кермине в конном строю. Собрав командиров и комиссаров, командир Кужела объявил свое решение – атаковать кишлак Кермине на рассвете, чтобы не дать противнику ни минуты дневного времени для укрепления обороны. И вот, вздымая серые облака пыли, неудержимо понеслась ощетинившаяся сталью клинков кавалерийская лава. Перед ней заметались теперь уже ясно видимые фигурки сарбазов. Они еще не окопались, а только укрылись за дувалами и деревьями, залегли в сухих арыках. Их беспорядочная стрельба почти не причиняла коннице вреда. Шагов за 300 до вражеских позиций конница перешла в карьер. На левом фланге и в центре противник не смог оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления и был смят, а красноармейцы ворвались в крепость. В 1920 году полк был переброшен на Украину, где принял участие в боях с врангелевцами и махновцами. Именно кавалеристам Кужелы принадлежит честь взятия столицы батьки Махно – Гуляй-Поля. 9-18 мая 1919 года войска Туркестанского фронта вели тяжелые кровавые оборонительные бои против отступавших с Восточного фронта подразделений армии Колчака. Колчаковцы намеревались прорваться в Туркестан на соединение со своими союзниками. В боях у станции Кандагач самоотверженно дралась ташкентская комендантская чешско-словацкая рота в 120 бойцов. Станция несколько раз переходила из рук в руки, однако противник так и не смог прорвать оборону красных. а после удара в тыл красноармейских частей Восточного фронта обратился в позорное бегство. В известном нам нехорошем чешском легионе самым политически ненадежным традиционно считали 6-й стрелковый полк. Именно его одним из первых от греха подальше в 1918 году отправили во Владивосток. А по прибытии на место выяснилось, что в полку активно действует коммунистическая ячейка, и поэтому дисциплина там на нуле. Солдаты издают собственную стенгазету, в которой размещают переведенные на чешский статьи из советских газет. Распространял газету Йозеф Бучек. По воспоминаниям секретаря ячейки Клиндера, этот Бучек всегда оставлял несколько номеров для чешских националистов. Бучек сперва зачитывал националистам важные заметки вслух, а потом с ними дрался. Командование заметило разложение полка слишком поздно, то есть тогда, когда разложение приобрело необратимый характер. Осознав такое, полк вывезли на остров Русский и там разоружили. Ну и пока думали, что делать с этим полком, солдаты сформировали комитет заступительства и начали активно отстаивать свои права. В итоге полк расформировали, солдат раскидали по другим частям на перевоспитание. А членов заступительства отдали под военный трибунал. Должны были судить и Бучика, но Владивостокская организация большевиков организовала побег заключенных. Бучик сменил имя на Василь и завербовался рабочим на шахты в Анадыре, где и работал с лета 1918 года. В этом самом Анадыре Бучик немедленно познакомился с руководителем большевистской подпольной организации Михаилом Мандриковым и вступил в ее ряды, став 13-м ее участником. 16 декабря 1919 года большевистская организация свергла колчаковское правительство на Чукотке и сформировала первый Чукотский революционный комитет. В состав Ревкома вошел Бучик и еще один интернационалист, немецкий матрос, высаженный за драку с норвежской шхуны, Вальтер Аренс. Во время переворота Бучик в одиночку разоружил колчаковских милиционеров, охранявших радиостанцию, и захватил ее. А Вальтер Аренс принял участие в аресте секретаря Толстихина и мирового судьи Суздалева. Ну и в целом переворот прошел вообще без стрельбы и без жертв. Но 31 января 1920 года коммерсанты и состоятельные горожане Анадыря освободили арестованного ранее гражданина Струкова, управлявшего делами золотопромышленной компании Стахеева. Струков тут же возглавил белогвардейский мятеж и вместе с вооруженным отрядом атаковал заседавший в поселке Ревком и Советы. Для новой власти мятеж оказался полной неожиданностью. Струков лично тут же застрелил шедшего по улице члена Ревкома Булатова. Потом мятежники обстреляли здание штаба Ревкома. Первым же залпом убили товарища Титова и ранили товарища Клещина. Товарищ Мандриков принял решение сдаться без боя. Однако легкой победы у мятежников не получилось, потому что в здании радиостанции забаррикадировались интернационалисты Бучик и Аренс. Оба весь день энергично отстреливались, пока не закончились патроны. Каждый оставил по одному патрону для себя, но мятежники в обмен на сдачу в плен и целую радиостанцию обещали им жизнь. Само собой, 2 февраля 1920 года все пленные члены Ревкома и Советов были расстреляны благородными белыми на берегу реки Казачки. В Киеве весной 1919 года была сформирована первая интернациональная бригада. Главной целью создания этой бригады считался прорыв на помощь советской Венгрии. На формирование бригады, само собой, направляли главным образом наиболее боеспособные части венгерских интернационалистов. Командиром бригады и комиссаром назначили уже известных нам Славояра Частека и Франтишека Каплана. Кроме того, в бригаду влили сформированный в Москве 3-й чехословацкий революционный полк под командованием Йозефа Нетика, остатки 2-го чехословацкого полка и Полтавский интернациональный полк. В этом преобладали румынские интернационалисты. Сразу после укомплектования бригада вступила в бои с отрядами Симона Петлюры, которые преграждали путь на Венгрию. Почти все сражения с петлюровцами бригада выиграла сравнительно легко, без больших потерь. Однако время было упущено, и советская Венгрия пала под натиском интервентов и внутренней контрреволюции. 3 июля началось знаменитое наступление вооруженных сил Юга России на Москву, и бригада была переброшена на Гомельское-Черниговское направление, где в ожесточенных боях отчаянно пыталась остановить продвижение Деникина. В ходе боев бригада понесла настолько большие потери, что была расформирована, а ее остатки влились в другие красноармейские подразделения. Частек и Каплан лично поднимали бойцов в контратаке. Оба были ранены, оба были эвакуированы в Москву. Осенью 1919-го, после выздоровления, Частек выехал в Пензу. Увы, по пути заразился тифом и умер. Франтишек Каплан после излечения в начале 1920-го был назначен командиром конно-артиллерийского дивизиона 1-й конной армии, в составе которой принял участие в войне с Польшей. Йозеф Нетик стал командиром стрелкового полка рабочей Красной армии и погиб при штурме Перекопа. Кроме прямого военного участия красных чехословаков в боях с антибольшевистскими силами, надо отметить, что воевали они почти во всех подпольных организациях в тылу белых и легионеров. Кроме уже упомянутой Одесской организации, надо упомянуть сеть подпольных чехословацких организаций вдоль всей Транссибирской магистрали с центром в столице Колчака – Омске. Главные руководители подполья – бывшие легионеры 7-го и 8-го полков Владислав Петрас и Антонин Збарский. Петрас успел повоевать за красных на Украине, Збарский – во Владивостоке. Оба были схвачены контрразведкой легионеров. Однако уже в тюрьме они сумели распропагандировать конвоиров, установить связь с местным подпольем и организовать целую сеть, а далее оба совершили удачный побег. Петрас ушел к партизанам и поднимал восстание в тылу колчаковской армии. Збарский уехал в Иркутск, где политически разлагал легионеров и сколачивал новые подпольные организации. Работа кипела везде. Январь 1918-го, лето 1919-го – это пик участие чехословацких интернационалистов в гражданской войне в России. Ну а с лета 1919-го началась массовая демобилизация чехословацких красноармейцев. Всех, изъявивших желание вернуться на родину, беспрепятственно отпускали. При этом советское руководство принимало продуманные меры безопасности в отношении возвращавшихся на родину чехословацких интернационалистов. Всем выдавали подложные документы, всех скрывали в общей массе военнопленных. Как это происходило, можно почитать в воспоминаниях горячо нами любимого Ярослава Гашика. К 1920 году в РККА осталось всего одно чехословацкое интернациональное подразделение. Чехословацкая рота 1-го Казанского интернационального полка под командованием словака Юрая Кастиглиона. Но это не значит, что все красные чехословаки покинули страну. Несколько тысяч продолжали сражаться в различных подразделениях РККА, бить поляков, штурмовать Перекоп, громить басмачей и очищать Дальний Восток от интервентов и казачьих атаманов. Дальнейшая судьба красных чехословаков сложилась очень по-разному. Те, кто вернулся на родину, зачастую с русскими женами, годами не могли устроиться на нормальную работу. Многие находились под гласным и негласным надзором полиции. Во время немецкой оккупации бывшие интернационалисты подвергались репрессиям наряду с чехословацкими коммунистами. Многие приняли участие в подпольных антифашистских организациях. Вот красноармеец Туркестанского фронта Штефан Ган в 1942-м был отправлен в лагерь Маутхаузен. В мае 1945-го, после освобождения лагеря американскими войсками, участвовал в розыске и поимке бежавших эсэсовцев и лагерного персонала. Словацкий интернационалист Йозеф Сикора вместе со своей русской женой Ольгой при подходе Красной Армии к границам Словакии в 1944 году сформировал партизанский отряд. Те же, кто остался в СССР, либо продолжали военную карьеру в армии и разведке, либо работали по своим специальностям. Много чехословацких интернационалистов присоединились к чехословацким коммунам, это которые в 1922-1927 годах приезжали в СССР поднимать сельское хозяйство, и работали там. А в 1942-м судьба снова свела бывших чехословацких легионеров и интернационалистов в городе Бузулуке. Там они вместе формировали новую чехословацкую армию, руководил которой бывший легионер Людвиг Свобода. После чего чехи и словаки плечом к плечу вместе с нашими бились с общим врагом до полной победы. Вот такие в те времена были чехи и словаки. Вот так они сражались за нашу родину. И посмотри, что там творится теперь. А на сегодня все.